3. Геральт еще раз протер рукавом серебряные набивки куртки и пряжку пояса. Пятерней причесал перехваченные чистой перевязкой волосы и очистил голенище сапог, потерев одно о другое.
«Лютик!»
«Но?»
Барт разгладил пришпиленную к шапочке гретку, поправил и одернул курточку. Оба потратили полдня на чистку одежды и приведение ее хотя бы в относительный порядок.
«Что, Геральт?»
«Постарайся держаться так, чтобы нас выкинули после ужина, а не до него».
«Надеюсь, ты шутишь? За собой смотри получше. Ну, входим?»
«Входим. Слышишь, кто-то поет. Женщина».
«Только услышал. Это Эсси Давин по прозвищу Глазок. Неужто никогда не встречал женщин-бардов? Ах, правда, я ж забыл, ты обходишь стороной места, где цветет искусство». Глазок — талантливая поэтесса и певица, к сожалению, не без недостатков, из которых наглость, как я слышал, не самый малый. То, что она теперь поет, — моя баллада. За это она сейчас услышит несколько теплых слов, да таких, что у нее глазок заслезится.
«Лютик, смилуйся, ведь выкинут же».
«Не встревай. Это профессиональные вопросы. Входим».
«Лютик».
«А?
Почему глазок?»
«Увидишь».
Пиршество имело место в помещении просторного склада, освобожденного от бочонков сельди и рыбьего жира. Запах, не совсем, забили, развесив, где попало, пучки омелы и вереска, украшенные цветными ленточками. Там и тут, как того требует обычай, висели косы чеснока, назначение которых — отпугивать вампиров. Табуреты и лавки, придвинутые к стенам, накрыли белым полотном. В углу организовали большой костер и вертел. Было тесно, но не шумно. Свыше полусотни человек самых различных состояний и профессий, а также прыщавый жених и не отрывающий от него глаз курносая невеста, сосредоточенно и в тишине вслушивались в мелодичную балладу, которую исполняла девушка в скромном голубом платьице, сидевшая на возвышении с лютней, опертой о колено. Девушке было не больше 18. Очень худенькая, с длинными и пушистыми волосами, цвета темного золота. Когда они вошли, девушка как раз кончила петь. Кивком поблагодарив за громкие хлопки, тряхнула головой.
«Приветствую вас, мэтр, приветствую!»
Дроу Харт, празднично одетый, подскочил к ним, потянул к середине склада.
«Приветствую и вас, господин Герард!»
Геральт смолчал.
«Какая, значит, честь?» «Да, позвольте. Уважаемые госпожи, уважаемые господа, это наш почетный гость, который оказал нам почесть и удостоил чести. Мэтр Лютик, известный певец и поэт, стал быть, великую честь нам оказал, почествовав нас. Поэтому мы почествованы, в смысле, польщены».
Раздались восклицания и хлопки. И порой так походило на то, что Краснобай Дроухард зачествуется оказанной ему честью в усмерть. Лютик, порозовевший от гордости, изобразил высокомерную мину и небрежно поклонился. Потом помахал рукой девушкам, уместившимся под присмотром старших матрон, на длинной лавке, будто куры на насесте. Девушки сидели чопорно вытянувшись, словно приклеенные к лавке столярным клеем, или другим не менее эффективным клеящим средством. Все без исключения держали руки на спазматически сжатых коленях и демонстрировали свои полураскрытые рты.
«А теперь че?» — воскликнул Дроухард. «Ну-кась, гостюшки! Значит, за пиво, кумовья, и за еду! Просим, просим, чем хата богата!»
Девушка в голубом протиснулась сквозь толпу, словно морская волна, ринувшуюся к заставленным едой столам. «Здравствуй, Лютик!» Определение «глаза как звезды» Геральт считал банальным и затасканным, особенно с тех пор, как начал путешествовать с Лютиком, поскольку трубадур привык раздавать этот комплимент направо и налево, как правило, незаслуженно. Однако в применении к Эсси Даван даже такой малоподверженный влиянию поэзии субъект, как ведьмак, вынужден был признать точность этого определения. На хорошеньком, но ничем особым не выделяющемся личике горел огромный, прекрасный, блестящий темно-голубой глаз,
от которого невозможно было оторваться. Второй глаз Эсси Давин был большую часть времени прикрыт и заслонен золотистой прядкой, падающей на щеку. Эсси то и дело откидывала прядку движением головы, либо подув на нее, и тогда становилось видно, что второй глазок глазка ни в чем не уступает первому.
«Здравствуй, глазок», — сказал Лютик, поморщившись. «Хорошую ты спела балладу, значительно улучшила репертуар. Я всегда говорил, что если не умеешь писать стихи сам, следует пользоваться чужими. И много ты их использовала?» «Не очень», — тут же отреагировала Эсси Давин и улыбнулась, показав белые зубки. «Два или три. Хотелось бы больше, да не получилось. Сплошная белиберда, а мелодии, хоть приятные и простенькие, чтобы не сказать примитивные, но вовсе не те, которых ожидают мои слушатели. Может, написал что-то новенькое, Лютик?» «Не довелось слышать». «Неудивительно», — вздохнул Барт. «Свои баллады я пою в таких местах, куда приглашают исключительно талантливых и известных бардов. А ты ведь там не бываешь?»
Эсси слегка зарумянилась и, дунув, откинула прядку.
«Это верно. В борделях я не бываю. Они, понимаешь, действуют на меня угнетающе. Жаль, конечно, что тебе приходится петь в таких местах. Но что делать? Коли нет таланта, публику не выбирают».
Теперь вполне заметно покраснел Лютик. Глазок же радостно засмеялась, неожиданно закинула ему руки на шею и громко чмокнула в щеку. Ведьмак изумился, но не шибко. Подруга по профессии, в конце концов, не могла очень-то уж отличаться от Лютика в смысле предсказуемости.
«Лютик, старый ты звонарь!» — сказала Эсси, не разжимая объятий. «Рада снова видеть тебя в добром здравии и полном уме!»
«Эх, куколка!» Лютик схватил девушку за талию, приподнял и закружил так, что затрепыхалась платьице.
«Ты была прелестна, клянусь богом! Я давно не слышал такого чудесного ехидства! Ссоришься ты еще прекраснее, чем поешь, а выглядишь прямо изумительно!»
«Сколько раз я тебя просила?»
Эсси дунула на прядку и стрельнула глазом в Геральта.
«Чтобы ты не называл меня куколкой. К тому же, думается, самое время представить мне твоего спутника. Сразу видно, он не из нашей братьи».
«Упасите боги!» — рассмеялся Трубадур.
«У него, куколка, нет ни голоса, ни слуха. А срифмовать он может только попа и жопа. Это представитель цеха ведьмаков Геральт из Ривии. Подойди, Геральт, поцелуй глазку ручку». Ведьмак подошел, не очень-то зная, что делать. В руку, вернее, в перстень было принято целовать исключительно дам, начиная от дюкессы и выше, и при этом надлежало опуститься на одно колено. В отношении нижестоящих на общественной лестнице женщин такой жест считался здесь, на юге, эротически двузначным и как таковой использовался в принципе только близкими парами. Однако глазок развеяло его сомнения, охотно и высоко протянула руку, опустив пальцы. Он неловко взял ее и запечатлел поцелуй. Эсси, все еще таращась на него своим изумительным глазком, зарумянилась.
«Геральт из Ривии», — сказала она. «Ишь, в каком обществе ты вращаешься, Лютик!»
«Вы оказываете мне честь?» — пробормотал ведьмак, сознавая, что сравнивается красноречием с Дроухардом. «Милздарыня!»
«К черту!» — фыркнул Лютик. «Не смущай глазка выканьем и титулованием. Ее зовут Эсси, его Геральт. Конец презентации. Переходим к делу, куколка».
«Если ты еще хоть раз назовешь меня куколкой, получишь по уху. Ну и к какому же делу мы должны перейти?»
«Надо договориться, как будем петь. Предлагаю поочередно по нескольку баллад для эффекта. Разумеется, каждый поет собственные».
«Согласна».
«Сколько тебе платит Дроухард?»
«Не твоя забота. Кто начинает?»
«Ты».
«Согласна».
«Ах, смотрите, кто идет. Его высочество, князь Агловаль».
«Тык-тык», — обрадовался Лютик.
«Качественный уровень публики повышается. Хотя, с другой стороны, на него рассчитывать не приходится. Скупердяй, Геральт может подтвердить. Здешний князь чертовски не любит платить. Нанимать-то нанимает, с расплатой хуже».
«Слышала я кое-что».
Эсси, глядя на Геральта, сдула прядку со щеки.
«Болтали в порту и на пристани,
Известная Шьиенос, верно?»
Агловаль, короткими кивками ответив на глубокие поклоны столпившихся у входа гостей, почти сразу же подошел к Дроухарду и отвел его в угол, дав понять, что не ожидает от него знаков почтения в центре зала. Геральт наблюдал за ними краешком глаза. Разговор шел тихий, но было видно, что оба возбуждены. Дроухард, то и дело вытирая лоб рукавом, крутя головой, почесывая шею, задавал вопросы. А князь, хмурый и угрюмый, отвечал пожатием плеч.
«Князь», — тихо сказала Эсси, придвигаясь к Геральту, — «выглядит озабоченным. Неужто опять сердечные дела? Начавшееся с утра недоразумение с сиреной? А, ведьмак?»
«Возможно». Геральт искоса посмотрел на поэтессу, удивленный и почему-то раздосадованный ее вопросом. «У каждого свои проблемы. Однако не все любят, чтобы о них распевали на ярмарках».
Глазок слегка побледнела, дунула в прядь и вызывающе взглянула на него.
«Говоря так, ты намеревался меня оскорбить или только обидеть?»
«Ни то, ни другое. Я лишь хотел упредить следующие вопросы касательно проблем Агловаля и Сирены, вопросы, отвечать на которые я не уполномочен».
«Понимаю».
Красивый глаз Эсси Даван слегка прищурился.
«Я не поставлю тебя перед такой дилеммой. Больше не задам ни одного вопроса из тех, какие собиралась и которые, откровенно говоря, считала просто вступлением и приглашением к приятной беседе. Ну что ж, стало быть, не будет беседы, и нечего бояться, что ее содержание станут распевать на какой-нибудь ярмарке. Было очень приятно».
Она быстро повернулась и отошла к столам, где ее тут же встретили с почетом. Лютик переступил с ноги на ногу и многозначительно кашлянул.
«Не скажу, чтобы ты был с ней изысканно любезен, Геральт».
«Глупо получилось», — согласился ведьмак. «Действительно, я ее обидел, и главное, без надобности. Может, пойти извиниться?»
«Прекрати», — сказал Барт и глубокомысленно добавил. «Никогда не выпадает вторая оказия создать первое впечатление. Пошли лучше выпьем пиво».
Напиться пива они не успели. Сквозь толпу протиснулся Дроухард.
«Господин Геральт», — сказал он, — «простите, его высочество желает с вами поговорить, значит».
«Иду», — сказал Геральт, пропустив Герарда мимо ушей.
«Геральт», — схватил его за рукав Лютик, — «не забывай».
«О чем?»
«Ты обещал взяться за любое дело, не выпендриваясь. Ловлю на слове. Как ты сказал-то, немного жертвенности?»
«Лады, Лютик, но почему ты решил, что Агловаль...»
«Нюхом чую. Так не забудь, Геральт».
«Ну-ну».
Они с Дроухардом отошли в угол залы подальше от гостей. Агловаль сидел за низким столом. Его сопровождал пестро одетый загорелый мужчина с короткой черной бородой, которого Геральт раньше здесь не видел.
«Снова встретились, ведьмак», — начал князь. «Хотя еще сегодня утром я поклялся, что больше тебя не увижу. Но другого ведьмака под рукой нет. Придется довольствоваться тобой. Познакомься, Зелест, мой каморник и ответственный за ловлю жемчуга. Говори, Зелест».
«Сегодня утром», — начал Чернобородый, «я задумал расширить ловлю за пределы привычной территории. Одна лодка пошла дальше к западу, за мыс, в сторону драконьих клыков».
«Драконьи клыки», — вставил Агловаль, «это два больших вулканических рифа на окончании мыса. Их видно с нашего берега».
«Ну да», — подтвердил Зелест. «Обычно мы туда не заплывали, там водоворот и камни, нырять опасно. Но у побережья жемчуга все меньше, вот. Ну, стало быть, пошла туда одна лодка. 7 душ экипажа, 2 матроса и 5 ныряльщиков, в том числе одна женщина. Когда они не вернулись к вечеру, мы начали беспокоиться, хотя море было спокойное, словно маслом полили. Послал я несколько быстрых скифов, они вскоре обнаружили лодку, дрейфующую в море. В лодке не было никого. Канули, как камень, в воду. Неведомо, что случилось. Но бой там был. Не бой, а побоище. Были следы».
«Какие?» — прищурился ведьмак.
«Вся лодка заляпана кровью».
Дроухар свистнул и беспокойно оглянулся. Зелест понизил голос.
«Было, как я говорю», — повторил он, стискивая зубы. «Лодка вся забрызгана кровью. Не иначе, как там прям-таки резню устроили. Что-то убило этих людей. Говорят, морское чудовище. не иначе морское чудовище».
«Не пираты?» — тихо спросил Геральт. «Не конкуренты-жемчужники? Обычную поножовщину исключаете?»
«Исключаем», — сказал князь. «Нет тут никаких пиратов и никаких конкурентов. А ножевые расправы не кончаются исчезновением всех до единого. Нет, Геральт, Зелест прав. Это морское чудовище, ничего другого. Слушай, никто не отваживается выйти в море, даже в близкие и знакомые места. Людей охватил жуткий страх, и порт парализован. Даже когги и галеры не отрываются от пристаней. Понимаешь, ведьмак?»
«Понимаю», — кивнул Геральт. «Кто покажет мне место?»
«Ха!» — Агловаль положил руку на стол и забарабанил пальцами. «Это мне нравится, вот это по-ведьмачьи. Сразу к делу без лишней болтовни. Да, так я люблю. Видишь, Дроухард, говорил я тебе, хороший ведьмак — это голодный ведьмак. А, Геральт, если б не твой музыкальный дружок, ты сегодня снова отправился бы спать на пустой желудок. Хорошие у меня сведения, верно?»
Дроухард опустил голову. Зелест тупо смотрел перед собой.
«Кто покажет мне место?» — повторил Геральт, холодно глядя на Агловаля.
«Зелест!» — сказал князь, переставая усмехаться. «Зелест покажет тебе драконьи клыки и дорогу к ним. Когда ты намерен взяться за дело?»
«С утра. Будьте на пристани, господин Зелест».
«Договорились, господин ведьмак». «Ну и прекрасно!» —
потер руки князь и снова насмешливо ухмыльнулся.
«Геральт, я рассчитываю на то, что с чудовищем у тебя пойдет лучше, чем с Шиенос. Я действительно на это рассчитываю». «Да, вот еще что. Запрещаю болтать об этом. Не желаю, чтобы распространилась паника. Ты понял, Дроухард? Язык велю выдрать, если проговоришься».
«Я понял, князь».
«Ну и прекрасно».
Агловель поднялся.
«Теперь иди. Не стану мешать пиршеству, не стану провоцировать слухи. Бывай, Дроухард. Пожелай нареченным счастья от моего имени. Премного благодарен, милздарь-князь».
Эсси Давин, сидевшая на табуретке в окружении плотного венчика слушателей, напевала мелодичную и грустную балладу о достойной сожаления судьбе покинутой любовницы. Лютик, опершись о стол, побормоча себе под нос, высчитывал на пальцах такты и слоги. «Ну как?» — спросил он. «Получил работу?»
«Получил». Ведьмак не стал вдаваться в подробности, до которых, впрочем, барду не было никакого дела.
«Говорил я, нюхом чую письма и деньги. Хорошо, очень хорошо. Я заработаю, ты заработаешь, будет на что погулять. Поедем в Цидарис, успеем на праздник сбора винограда. А сейчас, прости на минутку, я там на лавке высмотрел кое-что интересное».
Геральт проследил за взглядом поэта, но кроме нескольких девушек с полураскрытыми ртами не обнаружил ничего любопытного. Лютик одернул курточку, сдвинул шапочку на бекрень к правому уху и пляшущей походкой направился к лавке. Ловким фланговым маневром, обойдя стерегущих девиц Матрон, он начал свой обычный ритуал щеренья зубов. Эсси Давин окончила балладу, получила аплодисменты, небольшой мешочек и большой букет красивых, хоть и несколько привядших хризантем. Геральт кружил меж гостей, выискивая случай занять место за столом, уставленным яствами. Он тоскливо поглядывал на исчезающие в ускоренном темпе маринованные селедки, голубцы, вареные тресковые головы и бараньи котлеты, на разрываемые на куски кружки колбасы и каплунов, разрубаемых ножами вяленых лососей и свиную ветчину. Проблема состояла в том, что на лавках за столом не было свободного места. Девушки и матроны, несколько расшевелившиеся, обложили Лютика, пискливо требуя песен. Лютик искренне улыбался и отказывался, неловко изображая из себя скромника. Геральт, преодолев робость, чуть не силой пробился к столу. Престарелый тип, остро пахнущий уксусом, поразительно вежливо и охотно подвинулся, чуть было не свалив с лавки соседей. Геральт незамедлительно принялся за еду и мгновенно опустошил единственную тарелку, до которой смог дотянуться. Пахнущий уксусом старик подсунул ему следующую. Ведьмак с благодарностью и сосредоточенно выслушал длиннющую тираду касательно теперешних времен и теперешней молодежи. Уксусник упорно именовал послабление нравов поносом, поэтому Геральту непросто было хранить серьезность. Эсси стояла у стены под пучком амелы, в одиночестве настраивая лютню. Ведьмак видел, как к ней приближается юноша в узком парчевом кафтане, как что-то говорит поэтессе, слабо улыбаясь. Эсси взглянула на юношу. Немного скривив красивые губы, быстро произнесла несколько слов. Юноша ссутулился и скоренько отошел, а его уши, красные как рубины, еще долго светились в полумраке.
«Мерзость, позор и срамота!» — продолжал уксусник. «Сплошной великий понос, милздарь!»
«Верно», — неуверенно подтвердил Геральт, вытирая тарелку хлебом.
«Прошу тишины, благородные дамы, благородные, значит, господа!» — крикнул Дроухард, выходя на середину залы. «Знаменитый мэтр Лютик, хотя немного, значит, хворый телом и притомившийся, споет для нас знаменитую балладу о знаменитой королеве Мариене и черном вороне. Он проделает это в ответ на горячую, значит, просьбу мельниковой дочери мазели Биелки, который, как он выразился, отказать не может».
Мельникова дочь Биелка, одна из наименее пригожих девушек среди всех сидевших на лавке, покрасивела в мгновение ока. Поднялись крики и хлопки, заглушившие очередной понос старичка, отдающего уксусом. Лютик выждал, пока наступит полная тишина, проиграл на лютне эффектное вступление и начал петь, не отрывая глаз от дочери мельника Биелки, которая хорошела от куплета к куплету.
«Воистину», — подумал Геральт, — «этот сукин сын действует эффективнее, чем чародейские кремы и мази, которые продает Йеннифер в своем Венгерберге».
Он увидел, как Эсси проскользнула за спинами столпившихся полукругом слушателей Лютика, как осторожно скрылась в дверях, ведущих на террасу. Руководимый странным предчувствием, он ловко выбрался из-за стола и вышел следом. Она стояла, опершись локтями, оперила террасы помоста, втянув голову в маленькие приподнятые плечи, и глядела на покрытое рябью море, блестевшее в свете луны и портовых огней. Под ногой Геральта скрипнула половица. Эсси выпрямилась.
«Прости, я не хотел помешать», — сказал он скучным голосом,
думая увидеть на ее губах ту неожиданную гримасу, которой она только что угостила парчевого юношу. «Ты мне не мешаешь», — ответила она и улыбнулась, откинув прядь. «Мне нужно было не уединение, а свежий воздух. Тебе тоже мешают дым и духота?»
«Немножко. Но еще больше тяготит сознание, что я обидел тебя. Я пришел извиниться, Эсси. Попробовать найти повод для приятной беседы?»
«Извиниться должна я», — сказала девушка. «Я слишком резко отреагировала. Я всегда реагирую резко, не умею сдерживаться. Прости и предоставь мне вторую возможность — поговорить». Он подошел, облокотился о перила рядом с ней. Почувствовал пышущее от нее тепло, легкий аромат вербены. Он любил запах вербены, хотя запах вербены и не был запахом сирени и крыжовника. «С чем у тебя ассоциируется море, Геральт?» — вдруг спросила она.
«С беспокойством», — ответил он, почти не задумываясь.
«Интересно. А ты кажешься таким спокойным и сдержанным».
«Я не сказал, что чувствую беспокойство. Ты спросила об ассоциации».
«Ассоциация — зеркало души. Мне кое-что известно об этом, я поэт».
«А у тебя, Эсси, с чем ассоциируется море?» — быстро спросил он, чтобы покончить с рассуждениями о беспокойстве, которое чувствовал.
«С вечным движением», — не сразу ответила она, — «с переменой и с загадкой, с тайной, с чем-то, чего я не схватываю, что могла бы описать тысячу способами, тысячами стихов, так и не дойдя до сути, до сущности. Да, пожалуй, именно так».
«Стало быть», — сказал он, чувствуя, что вербена все сильнее действует на него, — «то, что ты ощущаешь, тоже беспокойство. Окажешься такой спокойной и сдержанной».
«Я и не спокойна, и не сдержана, Геральт». Это произошло неожиданно, совершенно неожиданно.
Жест, который он сделал и который мог быть лишь прикосновением, легким прикосновением к ее руке, переродился в крепкое объятие. Он быстро, хоть и не грубо, привлек ее к себе, их тела порывисто, бурно соприкоснулись. Эсси застыла, напряглась, сильно выгнула тело, крепко уперлась руками в его руки, так, словно хотела сорвать, сбросить их с талии. Но вместо этого только крепче схватила их, наклонила голову, раскрыла губы. «Зачем? Зачем это?» — шепнула она. Ее глаз был широко раскрыт, золотой локон опустился на щеку. Он спокойно и медленно наклонил голову, приблизил лицо, и они вдруг сомкнулись губами в поцелуи. Однако Эсси и теперь не отпустила его рук, стискивающих ее талию, и по-прежнему сильно изгибала спину, стараясь не соприкасаться телами. Оставаясь в такой позе, они медленно, словно в танце, кружились. Она целовала его охотно, смело и долго. Потом ловко и без труда высвободилась из его рук, отвернулась, снова оперлась о перила, втянув голову в плечи. Геральт неожиданно почувствовал себя отвратительно, неописуемо глупо. Это ощущение удержало его от того, чтобы приблизиться к ней, обнять ссутулившиеся плечи. «Зачем?» — спросила она холодно, не поворачиваясь. «Зачем ты это сделал?» Она глянула на него краешком глаза, и ведьмак вдруг понял, что ошибся. Неожиданно понял, что фальшь, ложь, притворство и бравада завели его прямо в трясину, где между ним и бездной будут уже только пружинящие, сбившиеся в тонкий покров травы и мхи, готовые в любую минуту уступить, разорваться, лопнуть. «Зачем?» — повторила она. Он не ответил. «Ищешь женщину на ночь?» Он не ответил. Эсси медленно отвернулась, коснулась его плеча. «Вернемся в залу», — свободно сказала она, но его не обманула эта легкость, он почувствовал, как она напряжена. «Не делай такой мины, ничего не случилось. А то, что я не ищу мужчины на ночь, не твоя вина. Правда?» «Эсси, возвращаемся, Геральт». Лютик уже бесировал дважды. «Теперь моя очередь. Пойдем, я спою».
Она как-то странно взглянула на него и, дунув, откинула прядь с глаза.
«Спою для тебя».